Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Это совместный наш проект с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И по традиции здесь директор этого музея Ксения Толоконникова.
Добрый вечер.
И наши гости сегодня – это преподаватели РГГУ, Российского государственного гуманитарного университета. У них одинаковые должности, поэтому я сначала представляю их. Петр Чистяков, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ксения Сергазина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Наши гости – оба кандидаты исторических наук, доценты учебно-научного центра изучения религии РГГУ.
И сегодня мы хотим поговорить об отце Георгии Чистякове. Это ваш отец, да, Петр. И о его пути. Он 53-го года рождения, если я правильно помню. Да.
Да.
И большинству из нас он знаком уже именно как священник.
Состоявшийся.
Состоявшийся священник, отец Георгий, как человек, который служил в храме Космы и Дамиана в Шубине, да, как человек, который окормлял детскую больницу, автор многих трудов. Но вот его путь до 92-го года, то есть до того момента, как он принял священный сан, он нам известен очень мало. Насколько я знаю, там очень интересная еще и семейная история. Да? Вот мы сегодня хотели бы об этом вас пораспрашивать.
Да, семейная история очень интересная, вы правы, и вне всякого сомнения отец стал верующим человеком благодаря предкам, прежде всего благодаря своей бабушке Варваре Виссарионовне Ворогушиной, урожденной Ломзиной. Он сам об этом неоднократно писал в своих текстах, что именно пример бабушки привел его к вере. Ну и, собственно, наша семья была такой московской интеллигентной семьей с определенными традициями.
Вот вы сказали, что детство многих людей церковных, оно, ну да, оно изобилует такими топосами, да, с 3 лет прислуживал в алтаре, с 4 лет читал апостол, там, в 5 лет пел на клиросе, в 18 лет был пострижен в монахи.
Это такая советская житийность.
Да,
вот.
Но вот вы как раз перед началом нашего разговора в эфире, вы сказали, что как бы религиозность семьи, в которой рос будущий отец Георгий, она была такого интеллигентного склада. Что это значит?
Да, это безусловно, интеллигентская религиозность. Это значит, что, с одной стороны, все верили в Бога, и это было таким, я бы сказал, каким-то общим местом. Но при этом в церковь ходили достаточно редко, главным образом в большие праздники, разумеется, на Пасху обязательно. Ну и, конечно, были определенные традиции. Дома всегда были иконы, причем у некоторых из этих икон очень интересная история. Например, одной из икон, это резная икона Спасителя с евангелистами по углам, ее спас Николай Иванович Ворогушин,
дед отца
Георгия. Он в самом начале 20-х годов был студентом Московского императорского технического училища.
Будущего МВТУ имени
будущего
Баумана.
Будущего МВТУ, да, совершенно верно. Ну и вот в самом начале 20-х годов там разрушали училищную церковь, и эту икону он спас, он принес ее домой, она до сих пор у нас дома находится, а другую икону в это же примерно время его отец Иван Николаевич Ворогушин, новосильский купец, спас в буквальном смысле слова. Он шел по Московской улице и увидел, что где-то небольшая такая
Толкучка, как тогда говорили.
Толкучка, да, вот что-то такое продают или выменивают, ну, годы голодные, ужасные, вот лежит икона, Казанская икона Богоматери, а он верующий человек, его отец Николай Иванович Ворогушин-старший, тоже новосильский купец, был в Новосиле церковным старостой на протяжении многих лет, и, естественно, он не мог допустить, чтобы икона вот так лежала на улице.
На земле, буквально
на земле, да, у него был с собой батон хлеба, что тоже в те времена было большой ценностью. Но вот этого батона хлеба хватило, чтобы спасти эту икону.
А какие еще раз годы, напомните?
Это самое начало 20-х годов. Я думаю даже, что, возможно, 19-й год или 20-й.
Ну, то есть НЭП еще не наступило, как раз вот
да,
так вот.
Да. Николай, Иван Николаевич умер в 21-м году. То есть это, соответственно, 19-й или 20-й.
А я правильно понимаю, что все происходило в московском районе близ современной Бауманской?
Да, детство отца прошло в двух шагах от
на
метро.
На Немецкой улице.
От метро Бауманская, да, и дома всегда говорили на немецкой.
Ну, там еще в Зачатьевском же ведь были дома.
Да, собственно, вот эта семья Ворогушиных приехала и из Новосиля сразу после революции, потому что в Новосиле...
А это где? Я вот рискую показаться географически совершенно.
Я тоже, кстати,
я не знаю, где
Новосиль это Тульская губерния, самый юг Тульской губернии. В настоящее время это северная часть Орловской области. Ну и, конечно, купцам Ворогушиным после революции оставаться в Новосиле было совершенно невозможно. Они уехали в Москву и первоначально поселились в Зачатьевском переулке в двух шагах от Зачатьевского монастыря. Надо сказать, что отца в 93-м году покойный патриарх Алексий рукополагал в священники именно в Зачатьевском монастыре, в надвратной церкви. И
а там еще тогда
отца...
школа стояла,
да,
в Зачатьевском монастыре.
На месте собора разрушенного стояла школа.
Собор совсем недавно.
Стояла школа. И для отца это было очень важно. Он рассматривал это как такой знак своего рода. Он даже сказал об этом патриарху после службы, потому что именно в этой церкви крестили его маму, Ольгу Николаевну, и в двух шагах от этого места жили предки в самом начале 20-х годов.
У вас в семье говорили немецкая улица вместо Бауманской, а у меня как-то, я так припоминаю, всегда... Мы прямо рядом жили.
А немецкая – это Фридрих Энгельс.
Нет, Фридрих Энгельс – как раз Ирининская. И у нас говорили не Фридрих Энгельс, а Ирининская. И так я ее до сих пор называю Ирининской. И мне иногда, когда спрашивают дорогу, я до сих пор там живу, я начинаю объяснять, пойдете по Ирининской улице. Да, по Фридриха Энгельса. У меня прапрадед был старостой Ирининского храма.
Как мои домашние называют краснопролетарскую — Пименовская. Вот всю жизнь я с детства помню Пименовскую.
А дома она называлась улица Пиндиса Миндиса, что Варя, отец Георгий, его младшая сестра, они не могли выговорить адрес, что жили на Фридриха Энгельса, говорили, что на улице Пиндиса Миндиса.
Но вот вы сказали, что маму отца Георгия крестили еще в храме, да, естественно, это... А его самого уже крестили дома.
Да, его и его младшую сестру Варвару Петровну крестили дома на немецкой. Их крестил отец Александр Толкский, очень известный московский священник, много лет служивший в Обыденской церкви. Тот самый отец Александр Толкский, который был убежден, что патриарх Тихон был отравлен. Он не мог об этом рассказать никаких подробностей, потому что это было признание, сделанное на исповеди одним из врачей Бакунинской больницы.
То есть это не голословное предположение?
Он говорил об этом очень определенно.
Ну, естественно, раскрыть тайну.
Это зафиксировано у Краснова Левитина в очерках по истории русской церковной смуты, что отец Александр говорил, что после признания, которое мне было сделано на исповеди одним из врачей Бакунинской больницы, у меня нет ни малейших сомнений в том, что патриарх Тихон был отравлен.
Краснов Левитин, он тоже билетрист, не мог он это, так сказать, дополнить в своем воображении?
Ну, вы знаете, я убежден, что это действительно было, потому что, собственно, в самом начале этого своего замечательного труда Краснов Левитин говорит, что он будет говорить только правду. Поэтому я убежден, угу. что здесь никакого угу. вымысла нет.
Угу. Ну, кстати, да, да. Да, а да. ваш храм, соответственно, семейный храм, я говорю, ваш, подразумевая ваш храм, куда ходила ваша семья, семья вашего отца, отца Георгия будущего, это был Обыденский или где-то на Бауманской, там, Еловский собор, вариантов не было?
На самом деле разные. Как-то вот у московской интеллигенции в те годы было принято ходить в разные церкви. Бабушка, например, рассказывала, что в 20-е годы на Пасху они с родителями любили обходить несколько церквей. Вот шла пасхальная служба, и они немножко постоят в Елоховском соборе, потом идут в Ирининскую церковь.
Так она закрыта же была. А, нет, это бабушка еще, да.
В 20-е годы, да, еще действовала. Угу. И заходили даже в Успенскую Старобрядческую церковь в Гавриковом
прямо вот.
Переулке. Немножко стояли и там.
Слава богу, вернули ее.
Сейчас. Да, да, совсем недавно вернули. Так что заходили в разные церкви.
Отец Георгий об этом пишет в одном из своих очерков. Можно почитать этот рассказ прекрасный, как ходили на Пасху в разные, разных...
На сайте наследия отца Георгия Чистякова, там, по-моему, все эти очерки собраны, там практически все его есть труды, и очень интересный сайт, интересно почитать. А самостоятельное вот такое воцерковление мальчика из интеллигентной религиозной семьи, как оно началось и с какими обстоятельствами, с каким, может быть, священником оно было связано?
Отец лет в 14-15 стал читать Евангелие.
Нашел его на чердаке дачного дома, он сказал.
Да, он разбирал старые журналы, которые там лежали, и ему попалось вот это старенькое Евангелие, он стал его читать.
То есть, таким образом, религиозных книг в открытом доступе в доме не было, в книжном шкафу они не стояли.
Они были, безусловно. Я думаю, что просто так получилось, что отцу попался именно вот этот экземпляр Евангелия, mm-hmm. лежавший на чердаке. Но вот получается, что его путь к Евангелию вот именно таким образом пролегал.
То есть он его как бы сам открыл.
Он открыл да. его для себя, mm-hmm. да, одновременно со стихами Гумилева, которые mm-hmm. он там тоже на чердаке обнаружил. И с большим удивлением узнал от своего отца, что он тоже очень любит Гумилева, но что об этом лучше не говорить вслух, поскольку он расстрелян большевиками, ну, да, да, его имя не упоминается в советской печати вообще.
А на дворе вторая половина 60-х?
Он стал читать Евангелие, и, собственно, вот с этого начался его путь к церковности. Потом, в самом начале 70-х годов, будучи студентом, он познакомился с отцом Александром Менем, он пишет об этом в одном из своих эссе. Произошло это в отдыхе недалеко от нашей дачи. Дело в том, что отец Александр в детстве там очень часто бывал. Там была дача, принадлежавшая Елене Семеновне Мень. Вот он просто приехал к своим друзьям, и так получилось, что отец тоже зашел в гости к этим людям. В этот момент они познакомились, разговорились, как отец сам вспоминал, после этого разговора он понял, что идти со Христом можно не только в одиночку, но и вместе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Петр Чистяков, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доценты учебно-научного центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета, РГГУ. Мы сегодня вспоминаем отца Георгия Чистякова. Мы... Вы сказали, платформа отдыха — это казанское направление. Я так понимаю, что именно отсюда храм в Удельной, который никогда не закрывался,
да,
где отец Виктор Шповальников служил. И вот тут знакомство тоже произошло.
Да, потому что, собственно, будучи студентом, отец стал ходить в...
Студентом, нашим слушателям надо, наверное, напомнить, что студентом исторического факультета Московского государственного университета, да?
Да, и вот будучи студентом, он стал ходить в разные московские церкви. Сохранились его дневники, правда, уже несколько более позднего периода, уже... когда он сам преподавал, но буквально спустя несколько лет после окончания университета. И это очень интересное чтение. Мы видим, что он бывал, ну, наверное, как минимум в 10 разных московских церквях, то здесь, то там, вот на всеношную в одну, на обедню в другую. И в этот период он и познакомился с отцом Виктором Шаповальниковым, который служил в Удельной, да, потом его перевели в Заозерье под Павлов Посад, и он стал бывать у отца Виктора, познакомился с будущим отцом Федором Веревкиным, который тоже был прихожанином отца Виктора. И, собственно, вот таким образом уже происходило его вхождение в активную церковную жизнь.
В общину отца Виктора, да?
Но получается, что какой-то одной церкви как будто бы и не было в то время. Он ходил в разные, и похоже, что такой постоянной церковью стала уже церковь Косьмы Дамиана, когда он стал там
уже в позднейшее
бывать.
Время,
ну, еще не как диакон, а как... Кажется, он какое-то время читал там проповеди, еще не будучи рукоположенным. Такой уникальный феномен, мы так и не поняли до конца, как же это получалось.
Потому что...
И, собственно, кто его привел в Косьму, тоже не вполне понятно. Мы думали, что отец Александр Борисов, но нет.
А но они же были знакомы, наверняка, все равно община отца Александра Меня.
Круг отца Александра
Меня. Конечно, Мене, там же все.
Да, но отец бывал в Новой деревне все-таки эпизодически. И с отцом Александром Борисовым они познакомились уже на приходе, уже в церкви Косьмы Дамиана в Шубине.
То есть, наверное, нельзя сказать, что отец Георгий был прихожанином отца Александра Меня. Вот как-то было по-другому.
А скажите, вот с чем было связано такое вот хождение отца Георгия по разным церквам? Вот, например, мы говорили как-то в одной из наших передач об Андрее Чеславиче Казаржевском, и в его случае это многие... прямо объясняют, вот и Верещагин, и чуть ли не сам Андрей Вячеславович вспоминал, что это было, ну, таким одним из правил техники безопасности, нигде не примелькиваться, ходить в разные места. А в случае с отцом Георгием это имело ту же природу или все-таки какую-то иную?
Мне кажется, что, судя по ддневникам, все-таки иную. Он ходил смотреть почитаемые иконы. Для него были важны престольные праздники разных храмов, потому что он на престол, например, Успенский пошел бы в Успение,
а там
Новоденский в Введение.
Московская,
да, то есть скорее такая, да, старомосковская традиция. Мне кажется, что безопасность здесь была, ну, на втором месте. Наверное, нельзя было про это не думать в то время, но это не было ведущим мотивом.
А потом, если почитать воспоминания разных людей, которые тогда составляли такую активную, живую церковную Москву, молодую, почти каждый из них не имел какого-то, или имел свой приход, но постоянно посещал разные, потому что где-то священник проповедовал, да, там, отец Дмитрий Дудко, например, там проповедовал на Преображенке. А в этот же момент, в эти же годы, я не знаю, отец Вячеслав Винников, ну, там, чуть позже, может быть, в Измайлово и в Телеграфном переулке. И вот так вот там кто-то потом к Меню ездил. И вот так вот по всей Москве расползалась вот эта молодая церковность.
Как раз расползалась молодая церковность? Это немножечко, знаешь, заголовок правды там какого-нибудь 75-го года.
Ну, простите, Ксения Андреевна.
По Москве расползается молодая церковность.
Так и год те самые были.
Ну да, но мне как раз казалось, может быть, я здесь не права, и это еще бабушка надвое сказала, и нужен дополнительный какой-то, дополнительное изучение. Тем мне казалось, что те, кто ходил к Меню, ходили к Меню. Те, кто ходили к Дудко, ходили к Дудко. И тут не происходило смешения и взаимопроникновения. То есть, если общины уже формировались, они были, ну, достаточно такими, ну, скажем так, сплоченными. Или нет?
Ну, вы правы, это надо изучать, и изучать достаточно внимательно, но мне представляется, что все-таки довольно многие ходили действительно в разные церкви, и даже по отцовскому дневнику это заметно. Скажем, он приходит в Елоховский собор и встречает там Марию Борисовну Шаповальникову, супругу отца Виктора, а иногда он встречал там и самого отца Виктора, который просто стоял и молился, соответственно, в те дни, когда у него у самого в Заозерье не было богослужений.
Угу. Ну, то есть, я так понимаю, что это все-таки связано с какими-то личными внутренними особенностями отца Георгия, вот такая, ну, некоторая самостоятельность в пути, в церковном пути, вот так скажем.
Да, самостоятельность, безусловно, присутствовала, и он бывал в очень разных местах, бывал, в частности, у отца Сергия Хохлова в Наташине, недалеко от Люберец.
Там они венчались?
Нет, родители венчались у отца Виктора Шаповальникова в Заозерье.
А в Заозерье уже?
В Заозерье, да. Это был тот период, когда отец Виктор служил в Заозерье.
Это какой год? Это конец 70-х,
79-й,
да?
79-й год.
А смотрите, еще интересный феномен такой подмосковной церковности. Мы сейчас, особенно, наверное, наши слушатели достаточно молодые, и не так много выезжающие за пределы Москвы, если, ну, те из них, кто слушает нас в Москве, с трудом уже, наверное, себе представляют, что там 30 лет назад Подмосковье – это не россыпь коттеджных поселков, это достаточно глухие места, и если сейчас коттеджные поселки тянутся прямо до границы там, с Владимирской областью куда-нибудь, например, то это все были глухие места, и часто священники из Москвы уезжали служить, попадавшие ли в опалу по церковной линии, попадавшие ли в опалу по политической линии.
Ну, вот взять хотя бы отца Андрея Сергиенко, который большую часть своей священнической жизни провел лишенным регистрации, служа в домашнем храме,
ну,
в Александрове.
Ну, самую яркую, скорее, больше, да, это вообще в Париже,
на 101-м,
наверное,
прошло. Ну да, на 101-м километре. И ведь, да, и люди туда ехали, и часто приходилось ехать с ночевкой, потому что одним днем туда-обратно нельзя было.
А здесь как раз феномен-то не лишенных регистрации. Мне рассказывали про одного священника, очень близкого патриарху Пимену, вылетел из головы, как его зовут, звали, уже давно умер, когда он на поместном соборе 71-го года был одним из самых ярких и важных, ну, ярких в смысле своей карьеры, важных московских священников, который видел себя уже секретарем патриарха, проходит несколько лет, и он обнаруживается в крошечном селе на границе Московской и Владимирской областей, в Шатурском районе, где сидит, и потом его переводят в еще худший приход. Не потому, что он был плохим человеком, вот потому, что он был... Где-то он прокололся в своей
благонадёжности. Попал случайно, оборот. Знаешь,
да,
это вот тоже такое бывает.
Да, и дни его закончились уже в маленьком селе под Павловским Посадом, которое еще более глухое место было. Сейчас сложно представить, да, сплошные коттеджные поселки. А тогда это еще более...
Ты зациклился на этих коттеджных поселках.
Ну, просто едешь, смотришь, и вот уже не представляешь, что для людей Павловский Посад, от которого до Москвы по свободной дороге 40 минут...
Да нет, есть, конечно, еще глухие места.
Это ссылка была, даже из Шатурского района.
На границе с Владимирской областью это, наверное, село Власово, да, скорее всего, старое.
Нет, это село... Это большое село, вот третье по величине в районе, Шатура, Рошаль, а это...
Вот не соображу, к сожалению, но это действительно очень глухие места, мне рассказывал
Рошаль покойный... сейчас, да, глухое место.
Покойный отец Анатолий Гузнецов, он много лет служил в Чашникове рядом с аэропортом Шереметьево, но вот до Чашникова в самом начале 60-х годов у него появилась возможность устроиться на приход вот где-то в этих местах, под Шатурой, на границе с Владимирской областью. Он туда поехал еще предварительно разговаривать со старостой и просто не доехал, потому что технически невозможно было вот туда добраться. Он понял, что нет, что он устраиваться туда не будет категорически.
А это Туголес я нашел. Такой достаточно большой населенный пункт.
Туголес?
Что... Туголес. Вот. И там был никогда не закрывавшийся приход, куда его из Москвы и сослали таким образом.
Мне кажется, хорошо, что мы об этом говорим на этой передаче, потому что сейчас есть довольно много молодых людей, которые мечтают о такой романтике, служить где-то в деревне.
Мне кажется, уже Ксения уже не таких не осталось.
Мой покойный духовник мне рассказывал, он как раз начинал служить.
Это лет 20 назад.
Нет, у нас есть студенты такие, которые как раз спрашивают, а как же вот уехать, куда-то служить? Жена будет петь на клиросе.
Мой покойный духовник, уже достаточно давно его нет в живых, а служил он в 80-е годы в Свердловской области, да, он далеко от Свердловска, откуда он тоже из Москвы уехал в свое время рукополагаться. И к нему приезжали вот такие вот студенты из Москвы, которые хотели подальше от цивилизации. Один, говорит, приехал, посидел, день радостный день, он, значит, уже полностью ушел в этот быт. Наконец-то он вырвался из Москвы, к обеду он погрустнел, еще пару дней как-то переждал и уехал обратно.
Ну да. А возвращаясь к отцу Георгию, мы как-то так отошли в шатуру, в Рошаль. А было ли, известно ли вам о том, что у него было какое-то намерение стать священником еще в те годы или нет? Или в 70-е годы, в начале 80-х он не видел для себя такой возможности?
Нет, намерение стать священником у него было еще в 70-е годы. Оно достаточно рано появилось, и он говорил об этом с отцом Александром Менем, но отец Александр сказал ему, что вы должны сначала стать профессором, а только потом рукополагаться.
Потом стать профессором возможности уже не будет.
Еще был очень интересный эпизод в самом начале 80-х годов. Отец был в Риге и разговаривал там с митрополитом Леонидом Поляковым. И владыка Леонид предложил его тайно рукоположить. Примерно как, соответственно, митрополит Иоанн Вендланд рукоположил отца Глеба Коляду. Но отец подумал и отказался.
Угу. Давайте мы прервемся. Это очень интересная тема. Мы сейчас об этом дальше поговорим подробнее. У нас маленький перерыв, буквально минута. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Петр Чистяков, Ксения Сергазина, преподаватели РГГУ, кандидаты наук, исторических наук, доценты учебно-научного центра изучения религий. Ксения Толоконникова, директор Музея Советский Союз «Вера и люди», я Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, что здесь у нас сегодня совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Я Алексей Пичугин, Ксения Толоконникова, директор этого музея. И наши гости Петр Чистяков, Ксения Сергазина, преподаватели РГГУ, доценты учебно-научного центра изучения религии, кандидаты исторических наук. И мы вспоминаем отца Георгия Чистякова.
Да, и вот мы остановились на очень интересном таком моменте. Отцу Георгию предлагали тайное рукоположение, он отказался от этой возможности. И как он это себе объяснил? Почему не так? Почему он сделал другой выбор?
Да, отец отказался, хотя у него всегда присутствовала склонность к какому-то тайному богослужению, к тайной молитве. Например, дома никогда не было ничего нарочито церковного, с одной стороны.
Всегда и впоследствии иконы. Это проявилось в устройстве больничного храма,
безусловно,
насколько
да.
Я помню. Да?
Всегда были иконы, с одной стороны, никто их никуда не убирал, никуда не прятал, но в то же время, например, никогда не молились перед едой.
Да, вот как вообще была устроена вот эта вот семейная, домашняя жизнь?
В семье, да.
Она была устроена в плане церковном очень деликатно, в том смысле, что не было никакой нарочитости, не было никакого принуждения.
А вы какого года рождения?
Я 80-го.
80-го. То есть вы в 80-е годы, и то, как жила ваша семья, вы это все хорошо помните, весь этот вот склад, быт.
Да, конечно, 80-е годы я помню очень хорошо, и помню, что всегда были иконы. Время от времени кто-то ходил в церковь на богослужение, отец и бабушка чаще, остальные значительно реже, мама не ходила практически никогда, но она верующий человек и, более того, из священнической семьи. Ее дед, священник Митрофан Петровский, служил сначала в Саратовской, потом в Воронежской епархиях в 20-е и в 30-е годы. В 38-м году он был расстрелян.
А как познакомились ваши родители? То есть можно ли, не будет ли неделикатностью, например, задать такой вопрос? Отец Георгий искал себе невесту, искал себе будущую жену, будущий отец Георгий.
Именно из такого верующего,
да,
не сословия.
Из верующего сословия, да.
Нет, он, конечно, не искал невесту из духовных, они вместе учились на истфаке, они оба на третьем курсе пошли на кафедру истории Древнего мира, и, собственно, вот там и познакомились на одной из первых лекций.
Это был студенческий союз. Я думаю, что при этом для него было важно, чтобы она была верующей.
Да, безусловно, для него было очень важно, что она и верит в Бога, и что она из духовной семьи. Даже когда он писал прошение о рукоположении, он указал это обстоятельство. Он в прошении патриарху Алексию написал, что моя жена внучка и правнучка священников.
Но, тем не менее, дома вот такой нарочитости религиозного уклада не было, да?
Нарочитости не было совсем, все было очень деликатно.
Более того, даже нас он ругал, когда мы совсем маленького ребенка повезли на службу архиерейскую. Он сказал, что, ребята, не нужно этого делать, потому что можно отбить у ребенка все желание потом ходить в церковь. Надо, чтобы подождать, пока он сам придет, пока он повзрослеет немножко. Тут важно не передавить, все-таки важен личный выбор.
Да, это очень важное такое свидетельство.
Я помню, например, в очень ранние мои детские годы, ну, буквально мне 4-5 лет, мы где-то идем с отцом по улице, разговариваем, и вдруг он достает такую совсем небольшую иконку Спасителя, мне показывает и спрашивает: ты знаешь, кто это? Я говорю: да, конечно, это Иисус Христос. И я не помню, откуда я это знал, но я это знал всегда. Я видел, что он рад этому ответу. Но потом в какой-то момент родители подарили мне детскую Библию, потом отец
уже
подарил
вот с картинками,
уже настоящее. Да, это было вот такое
тогда
западное,
да,
издание. Да,
у меня тоже первое.
В синей обложке, 87-й,
88-й год, вот примерно так. Потом в какой-то момент отец мне подарил уже настоящее Евангелие и учебник Закона Божия.
Серафима Слободского.
Серафима Слободского,
да,
это совершенно,
да,
верно. Причем он подарил, ну, как-то, да, без лишних слов. Он не сказал, что вот ты обязательно прочти, изучи, он просто подарил. А потом в какой-то момент мы сидели на кухне, пили чай, мне было, наверное, лет 9 или 10. Он вдруг спросил у меня: Петя, а ты знаешь, что такое антиминс? И я объяснил ему, что такое антиминс, и сейчас я понимаю, что это было немножко, наверное, как на уроке Закона Божия в гимназии, потому что я ответил прямо формулировками из этого учебника. Да, и надо сказать, что он был и удивлен, и обрадован одновременно, и спросил, а что такое элитон? Вот что такое элитон? Я уже не знал, но он объяснил, и мне было видно, что он доволен, что я прочел, что я разобрался, что для меня это важно.
Я помню, у меня эти картинки
у Слободского.
Причем, да, у Слободского. Причем это все было репринтом издано, это все были такие смазанные очень и буквы, и картинки. Меня просто завораживали эти картинки.
А меня, я помню,
потир,
да,
лжица, да, звездица, да, 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 что это все.
Но меня несколько смущало, что при подготовке к поступлению в духовную школу требовали знания Закона Божия Слободского, где тут достаточно такой детско-наивной форме изложены какие-то простейшие понятия из Ветхого Завета, из богослужений, причем на первом же курсе семинария обычно это все не спровергалось. То, что вот вы, конечно, прочитали, подготовились, но вот на самом-то деле все не так.
А отец Георгий, а вас водили в храм или нет, когда вы были ребенком? Вот было такое вождение в храм, как оно принято в благочестивых православных?
Оно было, но оно было очень деликатным. Опять же, я уже потом, уже много лет спустя, понял, что отец прекрасно знал о негативном опыте многих православных семей, когда ребенка часто водят на богослужение, взрослые абсолютно не думают о том, что он устает, что это ему сложно, что
он
это
не
ему
понимает.
Не всегда интересно. А
потом
лет в 12, в 13 у него появляется какая-то самостоятельность, он говорит, что все, я больше не пойду сюда никогда и ни за что. И вот чтобы этого не было, меня действительно водили в церковь очень деликатно, я бы сказал, бережно. Например, меня приводили причащаться когда-то в раннем детстве, но я этого не помню, вот уже на моей памяти. Просто приходили на службу не на всю, на какой-то кусочек, иногда на вечернее богослужение.
А куда вы ходили в вашем детстве? Куда вас водили?
В разные церкви, в частности, довольно часто я бывал во второй половине 80-х годов в Калитниках, потому что это наше семейное место, там похоронен мой дед, и поэтому, естественно, и отец, и бабушка там часто бывали, отец даже несколько раз там служил литургию в день смерти деда, и кроме того, это семейное место, потому что там похоронен мой прапрадед, соответственно, отцовский прадед Виссен Михайлович Ламзин, генерал, расстрелянный во время Красного террора. Он был человеком очень интересной судьбы, участник русско-турецкой войны, сохранился даже его дневник, в котором описываются военные события. Ну а буквально в последние месяцы жизни Виссен Михайлович, уже будучи генералом в отставке, записался в охрану патриарха Тихона. Была такая совершенно добровольная охрана патриарха Тихона. Это 18-й год, вот тот период, когда патриарх жил на Троицком подворье, и очень боялись каких-то покушений, боялись провокаций, поэтому решили просто собрать добровольцев.
Ну, попросту говоря, разбой, ведь история с митрополитом Владимиром Богоявленским была совершенно свежа. Да, свежа и память. Там же ведь концов так и не был найден, кто его вывел за бруствер, кто его убил.
Да, конечно, и впоследствии погиб келейник патриарха Тихона тоже при покушении. Но вот поэтому решили церковные москвичи дежурить по очереди на Троицком подворье, и Виссен Михайлович записался. И вскоре после этого, в самом начале сентября, его арестовали, мгновенно расстреляли, ну а потом выяснилось, что просто были изъяты при одном из арестов списки записавшихся, и по всей видимости, поэтому он погиб.
И остался молитвенник его дома, Сирин Михайлович.
С пометками, которые были сделаны в Бутырской тюрьме незадолго до расстрела.
А вот возвращаясь все-таки в уже более близкое к нам время, мы часто в наших программах здесь вспоминаем разные московские храмы. Обычно такой круг — это Николо-Кузнецкий, Новая деревня, ну, не московский рядом, Николай в Хамовниках, Илья Обыденного. А Калитники тоже ведь достаточно любопытное место, никогда не закрывался, но так как он кладбищенский храм, там, наверное, не было такой яркой истории прихода в советские годы.
Ну, это чрезвычайно интересное место. В 80-е годы там всегда на литургии было очень много народу, потому что это был единственный приход на очень большой район. И поскольку это кладбищенская церковь, там служили каждый день.
Ну, практически во всех не закрывавшихся московских храмах, насколько я знаю, служили.
А не путаю я, туда Ольга Николаевна облачение шила?
Да, там были старые облачения, которые бабушка ремонтировала по просьбе знакомых церковных старушек, в том числе она мне показывала орать, на котором было написано на обороте химическим карандашом «Введенский», потому что это был орать протодиакона Владимира Введенского, да, собственно, сына обновленческого митрополита Александра Введенского, который там же, кстати, в Калитниках похоронен. Там много лет подряд был настоятелем отец Игорь Малюшицкий, очень известный московский священник, который тоже в свое время был в обновленчестве. Но вот отца Игоря отец застал в полной мере, я уже не застал, но вот на моей памяти там был замечательный тоже настоятель, очень благочестивый человек, отец Геннадий Шмаков. Тоже человек интересной судьбы, ему не сразу удалось принять сан, ему как-то в этом препятствовали, но такой человек очень культурный, очень интеллигентный, а вторым священником там был отец Валентин Юшкевич, человек, наоборот, очень простой, но очень душевный и очень заботливый. Он всегда проводил общую исповедь. И как-то он разговорился с бабушкой об этом и обронил такую фразу, что вот мы всегда старались не слушать. Ну, потому что, конечно, он боялся, что вдруг вызовут, вдруг начнут спрашивать, а вот вы исповедуете. А
чем вам, меньше знаешь, тем меньше скажешь. Вам же там, наверное,
рассказывают что-то антисоветское. На это, можно сказать, у меня общая исповедь. Я ничего не слушаю, ко мне просто люди подходят за разрешением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Петр Чистяков, Ксения Сергазина, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религии РГГУ. И мы вспоминаем сегодня отца Георгия Чистякова и его жизнь в советские годы, его вхождение в церковь, быт семьи отца Георгия в советские годы. Вот сейчас говорим про храм в Калитниках. А вот, кстати, общая исповедь, про которую так часто говорят, вспоминая советское православие церковное, часто ее сейчас принято ругать, что это недопустимо, что это невозможно, но при должном умении, мне кажется, это все равно такой очень важный инструмент, о котором незаслуженно забывают сейчас. Ну, это такая просто ремарка, такая
мы,
личная.
Мы сейчас уклонимся в некое теоретизирование. И больше того, мы-то с тобой лично никогда не сталкивались с общей
Еще
исповедью.
Как. В детстве, в юности, в Елоховском соборе, то только она и проходила.
У нас в церковной школе даже была общая исповедь. Да. Как обычная, вполне себе мер.
И сейчас я знаю некоторых священников, которые успешно проводят.
Ну вот, кстати, вот мы упоминали отца Сергия Желудкова сегодня в частном разговоре. Отец Сергий Желудков писал, что, так сказать, при прочих равных общая исповедь не так уж и плоха может быть, будучи предварена, конечно, каким-то словом священническим.
Если уж мы говорим про отца Георгия Чистякова, то отец Владимир Лапшин, например, у себя в храме, естественно, у него там обычная исповедь постоянно проходит.
У себя в храме, ты хоть говори, где?
Да, Успение на Успенском Вражке, в Газетном переулке. Он всегда перед литургией выходит и говорит какое-то покаянное слово, которое, сложно, может быть, назвать общей исповедью, но по сути своей, по форме, вполне.
Конечно, да.
Ну да, мне в этом смысле дорого наши общие приходские говения в Крапивниках дважды в год, Великим постом после Всеночной Вербного и Рождественским постом.
Ты уже тогда тоже уточняй, храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках.
Да, извини, Лёша, извини. Но вот, возвращаясь в 80-е годы, мне это время, мы вот с Ксенией, с Петром, мы люди одного поколения, Лёша помладше, вот, я очень хорошо помню 80-е годы, и в особенности вторую половину 80-х, и вот это какое-то нарастание радостного напряжения вокруг 88-го года. Вот, хотя я не могу сказать, что моя семья была как-то особенно церковной. У меня была верующая прабабушка, но вот появилась детская Библия. Появился Серафим Слободской. Что-то вот такое происходит, что ребенок себе мог описать одним словом «можно». Вот вы помните вот это такое что-то, и в вашей семье каково было преломление этого чего-то?
Да, очень хорошо помню, и, конечно, все эти события в нашей семье всегда очень хорошо замечали, но в плане восприятия я не стал бы это отделять от других важных событий перестройки,
да, несомненно,
потому что стало можно не только читать Евангелие и ходить в церковь, стало можно, например, издать Гумилёва, стало можно говорить о расстреле царской семьи, и я помню, я вспоминаю эти годы, как время действительно совершенно замечательное.
Вот приходишь, журналов, да,
приходишь из школы, и буквально каждый день либо отец сообщает, что произошло что-то новое и что-то потрясающе важное и интересное, либо я сам об этом слышу по радио или по телевизору. Я прекрасно помню эту первую брошюрку Гумилёва, которая была издана в приложении к «Огоньку». Ну и, конечно, церковные события тоже. Я помню, отец мне сказал, что произошла встреча патриарха Пимена и Горбачёва. Это было действительно очень важное событие, потому что предыдущая встреча предстоятеля и лидера имело место 4 сентября 43-го года.
До того.
Но мне при этом кажется, что по инерции еще такое нельзя тоже сохранялось. Потому что я помню, что я в 92-м году ходила в церковную школу «Тайна от отца», и там были некоторые мои коллеги по школе, с которыми мы никогда в школе не здоровались при этом. То есть мне казалось, что об этом нельзя говорить. Это было как-то по умолчанию, что мы встречались в церковной школе, там мы здоровались, но когда мы пересекались с ними в классах учебных, в школе, в коридорах, никогда мы друг друга даже не...
друг друга, вы...
Мы здоровались только глазами. И потом я стала думать уже вот...
Рефлекс,
занимаясь религиоведением, да, что это, в общем-то, было типично для того времени. Хотя мне никогда никто об этом не говорил прямо, я все-таки понимала, что об этом только дома можно.
А
и то
храм?
Не со всеми. Это был в Казахстане. Никольский храм в Алмате.
В моей детской компании тоже никогда не говорили о Боге, никогда не говорили о вере. Это была тема такая совершенно закрытая и табуированная. Ну и, разумеется, в детстве еще, когда я ходил в детский сад, мама мне всегда говорила: никому не говори в саду, что мы красим яйца и печем куличи.
Мне даже кажется, что впервые о вере мы стали говорить как раз вот с Петей уже в институте. До этого разговоров о религии за пределами дома не было совсем, у меня, по крайней мере.
Да, похоже, что так. Честно говоря, я не помню, чтобы у меня и в институте с кем-то подобный разговор. Как-то это считалось не очень прилично, что ли?
Да, ну и сейчас говорить. Так.
Нет, сейчас совершенно сейчас другая
наоборот.
Ситуация.
Сейчас, мне кажется, совсем наоборот.
Где как? Потому что если речь идет о каком-то духовном сообществе, то да, там не просто разговоры, а там никуда-то твои не деться.
Ну, сейчас скорее
хочется.
Это тема, которая неинтересна, такая периферия. А тогда это было что-то очень важное, сокровенное, о чем не хотелось.
Да,
не
наверное,
хотелось расплескивать
наверное,
это. Это вопрос о надеждах.
Да. Да, ну. Да, да, так. А вот, и вот как раз, видимо, в конце 80-х и в самом начале 90-х годов уже окончательно вызревает решение отца Георгия, да, принять сан, служить Богу в священном сане. И как это было воспринято семьей? Ведь это же наверняка обсуждалось, это не было его единоличным решением.
Отец впоследствии всегда говорил о том, что он понял, что надо принять сан в тот день, когда погиб отец Александр. Я прекрасно помню этот день, и я помню общую растерянность и растерянность отца. Это был действительно ужасный день. Но что касается отцовского решения принять сан, то он его принял абсолютно самостоятельно и совершенно ни с кем по этому поводу не советовался.
Но решение было оглашено в семье или нет?
Мне он сообщил об этом очень своеобразным образом. Это был декабрьский вечер 92-го года, субботний вечер. Отец пришел домой и вдруг позвал меня. Я пришел к нему в большую комнату. Отец вынул из пакета подрясник и спросил у меня: ты знаешь, что это такое? Я сказал: знаю, это подрясник. И он его молча, ничего не говоря, надел. И, странное дело, я никогда до этого его не видел в подряснике, но в тот момент мне показалось, что вот так всегда и было, что
в этом
выглядит очень естественно, но в то же время я как-то невероятно испугался. Я понял, что он решил стать священником, что вот это произойдет.
А почему страх?
Честно говоря, не знаю почему. Видимо, я испугался, что наша жизнь как-то решительно изменится. И я испугался, у меня на глазах были слезы буквально. И он стал меня утешать и говорить: ну не переживай, ну это же хорошо. И вот так я узнал, что буквально через несколько дней, по-моему, даже на следующий день его должны рукоположить.
А мама?
А это еще до хиротонии было?
Это было до хиротонии, да. Да, это было.
Но
до
старшие скорее были против, родители его, в общем, скорее.
А мама, да, вот то, что Ксения спросила.
Но мама тоже была как-то растеряна. Это, в общем-то, и для нее была неожиданность. Она сказала: ну вот видишь, отец решил стать батюшкой. И так сказала несколько растеряно. Ну а потом вечером отец вернулся, он ездил на всеношную в Космодемьянскую церковь, и за ужином мы разговаривали, и он сказал, обращаясь к маминой школьной подруге, которая в этот момент была у нас в гостях, что, ну вот видишь, Наташа возвращается в духовное сословие.
И это уже как бы тем самым было, это введено в семейный оборот, да, вот этот вот новый как бы статус отца.
Как-то он... так, да, но мне кажется, тем не менее, что для всех, не для меня одного, но для всех это была такая полная неожиданность.
Ведь мы боялись все-таки, что он прервет научную карьеру, что он уйдет совсем в служение, как многие священники делают. И
да
сейчас...
Нет, конечно, эта растерянность, она вполне понятна. И одно дело, если человек, так сказать, возрастал в лоне церковной семьи, семьи священнослужителей, его путь понятен. Вот отец был священником, дед был священником, я окончу семинарию, Бог даст академию, и тоже стану священником. Это нормальный этап такого жизненного пути возрастания. А здесь ситуация же совершенно иная, сословие совершенно другое. Да?
А с научной карьерой как складывалось первые годы? Удавалось совмещать?
Да, на самом деле на первых порах, мне кажется, у отца был порыв научную карьеру бросить совсем, и он даже...
Вот то, чего как раз боялась ваша мама.
Да, то, чего боялась мама, и чего я боялся, он даже с какой-то гордостью, несколько бравируя, говорил, что вот у меня на столе лежит стопка приглашений на западные конференции, я никуда не езжу, потому что я должен быть постоянно на приходе. Но как-то очень скоро он осознал, что ни в коем случае нельзя это бросать, и продолжил преподавать.
То есть было найдено какое-то равновесие.
Да,
такое,
ему удалось найти равновесие. Он читал лекции в РГГУ и в МГУ, и потом для него очень важны были лекции на физтехе, потому что там всегда было много студентов, и это была очень заинтересованная, очень благодарная аудитория.
А как там, как точно назывался вот этот вот курс, который он читал там? Он на протяжении многих лет ведь его там читал.
Да, собственно, курс был посвящен истории культуры.
Угу. Он даже кафедрой заведовал там одно время.
Да, это была кафедра истории и культуры, для него это было очень важно. Мне даже думается, что из всех университетов, институтов, где он когда-либо преподавал, вот это преподавание на физтехе для него было особенно важно. Он очень переживал, когда ему пришлось оттуда уйти.
Это, конечно, уже совершенно новый период, но получается своеобразный мостик, потому что, вот как Ксения говорит, что 92-й год, а по ощущениям все-таки ничего не изменилось. Мы часто говорим, что вот водораздел, 88-й, тысячелетие крещения Руси. То есть
ну, или, спустя... по крайней мере, 90-й, да, да. И вот впервые после 18-го годов собор впервые свободный выбор патриарха.
А у нас 30 лет прошло, и мы уже считаем это историей и начинаем структурировать.
Начинаем мифологизировать, попросту говоря.
Мифологизировать тоже. И структурировать, потому что у нас вот рубеж, вот 88-90 рубеж. Дальше избрали патриарха Алексея II, все пошло по-другому. А на деле-то оказывается, что все совсем не по-другому. Ходить можно, а менталитет остается.
И все как-то постепенно. И я помню, вот еще, например, я в детстве, вот в таком в раннешкольном детстве, в младших классах, никакого крестика я не носила. В школу нет. У меня мой крестильный крестик, он висел над кроватью там или лежал под подушкой, как-то это обустраивалось дома. Но о том, чтобы там что-то такое из-под воротничка торчало...
У меня хотя... в 96-м первый появился крестик.
Крестик свой, да.
Да, я в раннешкольном детстве тоже крестика не носил. С 90-го года я начал.
Ну вот, наверное, где-то там, 90-й, 91-й. Надо у мамы, кстати, будет уточнить.
А вас принимали, кстати говоря, в...
Успели?
Успели? В «Октябрят», в «Пионеры»?
Ну, «Октябрёнком» я был, а в «Пионеры» меня не принимали, чему я несказанно рад. Я помню, что был в моей жизни такой момент, когда я прочел клятву «Пионера», которую печатали на обороте школьных тетрадей.
Перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь.
И вот это вот торжественно. Естественно, клянусь, меня как-то сразу смутило, потому что в тот момент я уже прочел слова «не клянитесь». И вот я об этом думал, что это как же быть, учитывая, что отец, естественно, просветил меня относительно всех особенностей советской власти, относительно ее происхождения, я относился ко всему к этому очень критически. Ну а вот как быть с вступлением в «Пионеры»? Но мне каким-то невероятным образом... повезло, по возрасту я должен был стать пионером, но наша учительница в начальных классах была человеком очень советским, и в частности она всегда боролась за такое очень последовательное равноправие, и она сказала, вот по идее я должна... постепенно вас рекомендовать к приему в «Пионеры». Сначала самых лучших учеников, потом тех, кто учится похуже, и вот и так далее. Но я не хочу этого делать, давайте еще год подождем, и в четвертом классе вас примут всех. А спустя год я перешел в другую школу, где уже всех приняли в «Пионеры», и директор увидела, что я без галстука, спросила, где же твой галстук, я объяснила, она говорит, ну, надо созвать... собрание и принять, но никто никакого собрания не созвал. Я напоминать об этом не стал. А год прошел, и уже всё, это да, 1991 да, год, да, да. И все.
И уже, да.
91-й год – это последний год, принятый в «Пионеры».
Спасибо большое. Время наше уже подошло к концу. Мы сегодня, напомню, вспоминали отца Георгия Чистякова и его время до... рукоположение в сан священника.
Ну, такой интересный мы путь прошли.
Да, да, это 70-е,
70-х годов до собственных детских травм.
Спасибо. Сегодня вместе с нами здесь был сын отца Георгия, Петр Чистяков, Ксения Сергазина. Петр и Ксения, кандидат исторических наук, доцент учебно-научного центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. И эта программа, наш совместный проект с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». И по традиции здесь директор этого музея Ксения Толоконникова.
Хорошего вечера.
Спасибо, я Алексей Пичугин. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».